Славим Тебя, Господь, за благ, что к нам Твоим жилищем стать, что Ты нажил нас наполнял, Сыне Тебя мог
Нам всем нужно проснуться, нам всем нужно получить озарение и прийти к престолу благодати, чтобы получить милость и благодать, чтобы все мы всегда чтили свое право первородства и были достойными того, чтобы править с Христом, как цари в грядущем веке царства.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии. Программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению книги «Бытия», мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве – 935-71-81. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение бытия.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы продолжаем наше жизнеизучение 25 главы бытия. И сегодня к нам вновь присоединился Сергей Тюленев, чтобы пообщаться о жизни Иакова. Сергей, добро пожаловать на нашу программу.
Оскар, спасибо, что вы пригласили меня снова на передачу для того, чтобы пообщаться о переживаниях нашего праотца Иакова.
Сергей, сегодня мы продолжим общение об очень интересной и наполненной событиями жизни Иакова. И я хотел бы снова привлечь ваше внимание к тому факту, что Библия уделяет практически половину книги Бытия на то, чтобы подробно описать Божью работу над Иаковом. Не могли бы вы прокомментировать нам эту интересную деталь?
Мы уже говорили о том, что переживания Иакова обозначают переживания преобразования. И я думаю, что в этой передаче мы увидим еще более глубинные аспекты этого переживания. То, что книга «Бытия» посвящает так много глав истории Иакова, означает, по крайней мере, две вещи. Во-первых, это показывает, насколько важным является этот вопрос, вопрос преобразования. И во-вторых, то, что на это отводится так много глав, показывает, что преобразование – это долгий и даже, можно сказать, без преувеличения, медленный процесс, процесс, который разворачивается во времени в применении к нашей жизни, в применении к преобразованию нашей души постепенно. Возрождение происходит мгновенно. Оправдание нас также происходит мгновенно. Нам не нужно длительное описание оправдания Авраама. Вполне достаточно для этого какого-то небольшого фрагмента в соответствующей главе. Но не стоит думать, что преобразование также происходит мгновенно. Мы видим длительное повествование, которое рассказывает нам, что очень многое в жизни Иакова, в процессе его преобразования, происходило на протяжении многих-многих лет. Нам нужно понимать, что преобразование – это очень важный в глазах Бога процесс, который имеет место в нашей христианской жизни. Поэтому мы говорим, что в нашей христианской жизни мы должны посвящать все свое время тому, чтобы оно действительно имело значение для Бога.
Благодарю вас за это вступление, Сергей. А теперь давайте послушаем наш первый сегодняшний отрывок из сообщения Уитнеса Ли, который будет посвящен жизнеизучению 25 главы Бытия.
In Abraham we saw God's calling. Then we saw God's justification.
В Аврааме мы увидели Божье призвание. и затем мы увидели Божье оправдание. Далее, в Исааке мы увидели, что он был человеком наслаждения. Но в Иакове мы не видим Божьего призвания. В Иакове мы не видим Божьего оправдания. В Иакове мы не видим наслаждения. Напротив, страница за страницей, даже стих за стихом, показывают работу Бога над Иаковом. Иаков постоянно переживал Божью работу. Эта работа предназначена для преобразования. Несомненно, он родился обманщиком, он родился держащимся за пяту, но намерение Бога заключается в том, чтобы получить князя Божьего. Скажите мне, как мог такой обманщик, держащийся за пяту, стать Божьим князем? Это никак не могло произойти за один день. Это никак не могло произойти за один или два года, даже за 10 или 20 лет. Нет, для этого потребовалась вся жизнь Иакова. Еще до того, как он родился, он уже переживал преобразование. Поскольку Иаков представляет именно этот аспект духовной жизни, у него очень длинная биография. Я должен привлечь ваше внимание к 4 личностям – Иакову, Исаву, Ревеке и Исааку. Когда я размышлял об этих 4, я смеялся. Посмотрите на этих 4. Каждый из них очень отличается от всех остальных. Бог использовал Исава, Бог использовал Ревеку, и Бог использовал Исаака. Бог использовал всех 3. Для кого? Для Иакова. Для того, чтобы Иаков был преобразован. Для того, чтобы этот обманщик по рождению был полностью преобразован в князя Божьего. Бог использовал всех для блага Иакова. Все вместе работает на благо тем, кто был призван Богом. Позднее вы увидите, что и Лаван, и 2 его дочери, и 2 служанки его дочерей, и 12 юношей, и по меньшей мере 1 девушка, все они были использованы Богом, чтобы преобразовать одного этого человека. Начиная с 25 главы и до конца повествования в Бытии, каждый человек был использован Богом для преобразования Иакова. Более того, каждое обстоятельство, каждая ситуация, каждое событие были использованы Богом для того, чтобы преобразовать этого обманщика. Он был избран, он был предопределен, и, несомненно, он был также призван. И у Бога был замысел в отношении этого избранного. Божий замысел заключался в том, чтобы преобразовать его в князя. И тем не менее, Бог хотел преобразовывать не хорошего человека, не простого человека, не прямолинейного человека, не честного человека, не высоконравственного человека. Нет, напротив, Бог хотел преобразовать такого обманщика.
Сергей, это очень интересный отрывок. В нем мы видим 3 человек – Исава, Ревеку и Исаака. И в каком-то смысле все они вместе работают в Божьем всевластном устроении для преобразования Иакова. В нашем жизнеизучении бытия мы часто используем это слово. Не могли бы вы, Сергей, рассказать нашим слушателям еще раз, что такое преобразование?
Процесс преобразования в определенной степени мы видим в природе. Это процесс, благодаря которому, скажем, головастик превращается в лягушку, гусеница становится красивой бабочкой. Все это прообразы духовного преобразования. Преобразование включает в себя изменение внешней формы и выражения как результат какого-то внутреннего, сущностного, глубинного или метаболического изменения в жизни. Преобразование – это смена образа, это перемена выражения. Но эта перемена является результатом не внешнего какого-то исправления или улучшения. Это результат внутреннего, нашего внутреннего взаимодействия с животворящим духом, который слит с нашим человеческим духом. И благодаря этому наш старый греховный элемент удаляется из нас, а элемент преобразующей жизни Божьей привносится в нас. Мы можем быть спасены в том смысле, что наши грехи прощены, что наш дух возрожден. Но в нашей душе, в наших мыслях, в наших чувствах, в том выборе, который мы осуществляем благодаря своей воле, мы можем оставаться такими же, как неверующие. Бог хотел не этого, когда Он избрал нас, когда Он призвал нас. Бог хочет, чтобы мы преобразовывались от славы к славе, то есть от выражения Бога к следующей ступени выражения Его, к более полной ступени. Об этом говорит апостол Павел в своем втором послании к Коринфянам в 3 главе 18 стихе. Бог хочет, чтобы мы преобразовывались посредством обновления нашего разума. Об этом Павел говорит в послании к Римлянам в 12 главе во 2 стихе. Это преобразование, на которое указывает фраза «обновление разума». И происходит это в нашей душе.
Благодарю вас, Сергей. Это очень глубокая тема. А теперь давайте вернемся к ней и к сообщению Уитнеса Ли.
God arranged the environment. God arranged the circumstances. Look at the situation. When these two boys...
Бог устроил окружающие обстоятельства. Бог устроил окружающую обстановку. Взгляните на эту ситуацию. Когда эти два мальчика были зачаты в чреве матери, они начали сражаться. Иаков, находясь в чреве, понимал, кто из них будет первым, у кого будет право первородства. По Божьему всевластию у Иакова был острый ум, но у него не было силы. Еще до рождения он потерпел поражение. Но он не хотел признавать свое поражение. Он все равно держался за пяту Исава. То, что он держался за пяту, показывает, что он был побежден, но не хотел признавать свое поражение. Такого человека изменить нелегко. День за днем, мгновение за мгновением, происходили те или иные события для его преобразования. Он постоянно переживал Божью работу, которая происходила шаг за шагом. Ни один день, ни одна ночь не были потрачены впустую. Даже ни одной минуты из его жизни не было потрачено напрасно. Каждый человек, с которым он встречался, каждое событие в его жизни представляли собой работу над Иаковом. Несомненно, Иаков обозначает аспект преобразования в нашей духовной жизни. Ничто из того, что происходит с вами, не происходит случайно. Все, что происходит с вами, соответствует его плану и его расписанию. Ничто не происходит слишком поздно или слишком рано. Уверяем вас, все происходит как раз вовремя. О, Отец, благодарю Тебя. Благодарю Тебя за Твою всевластную руку. Благодарю Тебя за Твою работу. Благодарю Тебя за то, что Ты устраиваешь все заранее. Благодарю Тебя за все. Теперь я знаю, что все происходит по Твоему всевластию. Я просто избранный Иаков. Что я могу сказать? Я просто нахожусь под Твоей рукой. Бог планировал отдать право первородства Иакову, потому что Иаков был Божьим избранным. Однако Бог знал, что этому избранному человеку необходимо очень большое преобразование. И дело здесь даже не просто в первородстве и не в благословении. В конечном итоге все дело в преобразовании. Поэтому с первого дня и до последнего дня на нем постоянно была Божья рука.
Сергей, в этом отрывке выражена точка зрения, которая, вне всякого сомнения, вызывает у всех у нас вопрос. Позвольте мне задать его вам сейчас. Уитнес Ли говорит, что все в наших обстоятельствах находится под Божьим всевластием и не является случайным. А что вы тогда скажете о сатане? Каково его место в этой картине?
Оскар, конечно, сейчас мы затрагиваем с вами один из самых сложных вопросов Библии. И я вовсе не хочу пытаться создать впечатление, что я могу в полноте раскрыть этот вопрос. Я могу лишь кратко прокомментировать этот вопрос. Мы, и это мы можем сказать с уверенностью, не живем во вселенной случайности и хаоса. Бог управляет этой вселенной. Об этом ясно написано, например, в книге пророка Даниила в 4 главе, где говорится, что небеса правят. В Евангелии от Луки мы читаем о том, И это слова самого Господа Иисуса Христа о том, что все волосы на нашей голове сосчитаны. И что если падает даже такая мелкая птица, как воробей, Отец знает об этом. Это указывает на то, что Бог в полной мере контролирует ситуацию со всем, что происходит в этой вселенной. У нас, как у верующих, должен быть именно такой настрой. Тем не менее, в этой вселенной есть олицетворение зла, есть сатана, дьявол. Бог в тайне своей воли позволяет сатане делать определенные вещи. Мы верим в то, что, как показывает книга Иова и другие книги Библии, Бог в своем всевластии использует сатану для того, чтобы совершить определенные вещи в нашей жизни, в жизни всего Божьего народа, для того, чтобы в конце концов было исполнено Божье домостроительство. То, чего в своем праведном характере Бог не может сделать, сатана делает, если хотите, с радостью, потому что он ненавидит нас. Таким образом, с одной стороны, мы верим в то, что Бог, безусловно, всевластен, и ничто не является случайным. Тем не менее, определенные вещи происходят не в результате действия Бога, а в результате действия сатаны. Мы должны учитывать тот факт, что Бог позволяет этим вещам происходить в нашей жизни, и мы должны верить в то, что они происходят потому, что Бог вполне способен совершить что-то через них. Он может благодаря этим вещам, отрицательным вещам, совершить наше полное преобразование для исполнения желания Божьего сердца.
Сергей, я уверен, что в дальнейших программах у нас будет возможность вновь вернуться к этому вопросу. А сейчас я хочу поблагодарить вас за это краткое и понятное разъяснение. А теперь давайте вернемся к Уитнесу Ли и послушаем заключение нашего сегодняшнего сообщения.
Now we come to Esau, selling his birthright. What is birthright? The birthright in the Bible is to express...
Теперь мы переходим к повествованию о том, как Исав продал свое право первородства. Что такое право первородства? В Библии иметь право первородства значит выражать Бога, представлять Бога и участвовать в Божьем Царстве. Мы все были избраны, избраны с целью выражать Бога в Его образе, с целью представлять Бога, имея Его владычество, и с целью участвовать в Его Царстве. Однако Исав из-за своей любви к физическим наслаждениям, то есть из-за своей любви к миру, из-за своей заботы о мирском наслаждении пренебрег своим правом первородства. Сегодня все мы родились заново, и при нашем втором рождении мы все получили право первородства. А это право первородства заключается в том, чтобы выражать Бога в Его образе, представлять Бога, имея Его владычество, и участвовать в Его Царстве. Сегодня все возрожденные люди имеют право первородства, чтобы участвовать в надлежащей церковной жизни, выражать Бога и представлять Бога. Но обратите внимание, сколько возрожденных христиан сегодня точно такие же, как Исав. Они пренебрегают своим правом первородства, любят мирские наслаждения, не думают о драгоценности Божьего первородства. Мы на практике выражаем Бога, и мы на практике представляем Бога. Разве вы не понимаете, что сегодня вы обладаете настоящим правом первородства? Сегодня мы наслаждаемся правом первородства. Сегодня мы находимся в Царстве Божьем на практике, в церковной жизни. И сегодня мы день за днем на практике делаем одно – выражаем Бога и представляем Его. Все, что препятствует нам выражать Бога, все, что мешает нам представлять Бога, все это постоянно печалит нас. Никто из нас не должен пренебрегать этим правом первородства. Никто из нас не должен отказываться от этого права первородства всего лишь из-за небольшого наслаждения чем-то физическим. Мы все должны с презрением относиться к тому, что связано с сегодняшним миром. Мы все должны сказать, нет ничего более драгоценного, чем наше право первородства. Нет ничего более ценного, чем выражение Бога, представительство Бога и царство Бога. Мы находимся в Божьем Царстве, выражая Бога и представляя Его. Таким образом, пребывая в этом, мы наслаждаемся нашим правом первородства. Когда придет Царство, мы, несомненно, будем в Нем, чтобы выражать Бога и представлять Его в Его Царстве на этой земле для Его замысла. Вот что такое право первородства. Давайте все будем настоящими Иаковами, но пусть в нас не будет абсолютно ничего от Исава. Слава Господу за его избрание и благодарение Господу за его преобразование. Однако не забывайте, и пусть это будет предостережением для вас, мы все должны уважать и чтить свое право первородства.
Сергей, в этом заключительном отрывке наиболее важный момент – это то, что Исав пренебрег своим правом первородства из-за своей любви к мирским наслаждениям и развлечениям. Что представляет собой право первородства для нас сегодня, для новозаветных верующих?
Мы с вами являемся детьми Божьими. Мы обладаем жизнью, мы обладаем природой Бога. И у нас есть определенное право, которое Библия называет правом первородства. В божественной жизни у нас есть право выражать Бога и представлять Бога. В течение нашей христианской жизни мы должны чтить это наше право первородства и являть его своей жизнью. Если мы будем делать это, мы будем наслаждаться нашим правом первородства и в грядущем тысячелетнем царстве. Исав пренебрег своим правом первородства, потому что он потерял из вида основную цель, главное, что было в его жизни, и обращал внимание на нечто мимолетное. Для многих христиан сегодня будет потрясением узнать, что, презирая свое право первородства, пренебрегая им или позволяя себе быть захваченным чем-то маловажным для Божьего домостроительства, они теряют право царствовать с Христом в тысячелетнем царстве. Это не значит, что они потеряют спасение. Это значит, что на определенном этапе Бог должен будет провести их через определенное воспитание, которое в конце концов приведет их к преобразованию. Это очень серьезное и отрезвляющее положение. Нам не нужны споры, нам не нужно доказывать кому-то, что это так и есть. Нам нужно просто еще раз обратиться к Библии и серьезно молиться о том, чтобы Господь озарил нас в этом отношении и проявил к нам в этом отношении свою милость.
Благодарю вас, Сергей. Но здесь я хотел бы попросить вас прокомментировать последнее положение в этом отрывке, которое имеет к нам практическое отношение. Это относится к пренебрежению мирскими вещами. Для кого-то это может показаться чересчур резким, даже аскетичным. Неужели Бог на самом деле ждет от нас этого?
Когда мы говорим о мирских вещах, мы имеем в виду прежде всего то, что является избыточным, тем, что является роскошью, тем, что является потворством чему-либо в нашем существе. У нас есть, конечно же, определенные человеческие нужды. Нам нужна пища, одежда, убежище, транспорт, защита. Нам также необходимо определенное наслаждение. Павел сказал, что Бог дает нам все для нашего наслаждения. Проблема в том, что эти вещи становятся мирским потворством. И таким образом это в духовном смысле является идолопоклоннической заменой самого Бога чем-то еще. Исав был настолько сосредоточен на своем голоде и удовлетворении своего вожделения к пище, что уже ничего больше не заботило его. Он просто был слепо предан удовлетворению вот этой своей чисто физической страсти. В связи с этим возникает вопрос, должны ли мы относиться к еде, одежде, к другим нашим нуждам, как к тому, что является единственно важным для нас? Неужели у нас нет другой, более высокой цели? Суть не в том, что мы должны стать монахами, ходить босиком, есть самую скромную пищу, истязать себя. Суть не в этом. Суть в том, что мы не должны позволять нуждам нашей жизни отбирать у нас наслаждение Христом из-за того, что мы потворствуем каким-то вот этим нуждам. В завершении я могу сказать, что, конечно же, пища необходима нам каждый день. Но на самом деле настоящей нашей пищей является Иисус Христос. Мне нужна надлежащая одежда, но моя настоящая одежда – это Христос. Мне нужен дом, чтобы жить, но в конечном итоге не важно, где я живу, потому что мой настоящий дом – это Христос. Он все. С одной стороны, наши человеческие нужды удовлетворены, с другой стороны, нам всегда нужно помнить, что наша цель – это не что-то физическое. Наша цель – это наслаждение Христом для того, чтобы было исполнено Его Божье домостроительство. Нам всем нужно проснуться, нам всем нужно получить озарение и прийти к престолу благодати, чтобы получить милость и благодать, чтобы все мы всегда чтили свое право первородства и были достойными того, чтобы править с Христом как цари в грядущем веке Царства.
Большое спасибо вам, Сергей, за это верное слово.
Мы предлагаем вам получить бесплатную кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы заказать кассету с записью программы или купить книгу «Жизнеизучение бытия», позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Более того, по этому же адресу вы можете бесплатно заказать восстановительный перевод Нового Завета с примечаниями. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут отправить нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И еще раз наш телефон в Москве 935-71-81. Бытие – первая книга Библии. Эта простая по своему построению книга не только является описанием Божьего творения и самым ранним историческим документом, но более того, Бытие – это книга жизни. Мы рады представить вам «Жизнеизучение бытия», в котором Уитнес Ли подробно разбирает эту книгу с точки зрения жизни. Чтобы заказать «Жизнеизучение бытия», позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги.